У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Юлия Калинина опубликовала расследование «Ингушетия отделяется от России». Или отдаляется от России, точнее сказать, вот ошибка по Фрейду, где выяснила, почему федеральная власть теряет контроль над этой республикой. Сегодня Юлия Калинина, гость программы «Час прессы». Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
И завершается так эта публикация Юлии Калининой. Вот она говорит, что объем газетной статьи, к сожалению, не позволяет рассказать обо всех силах, влияющих на ситуацию в Ингушетии, а также о некоторых любопытных деталях, характеризующих местные реалии. Далее она действительно приводит ряд любопытных деталей. И заканчивается все так. Например, я не успеваю рассказать о том, что Магомед Барахоев, представившийся мне строителем, который работает сейчас в Москве, спросил: «Зачем вы пишете статью про Ингушетию? Разве это кому-нибудь здесь интересно? Разве мы кому-то нужны?» А я сказала: «Ну, конечно, нужны. А как же это всем интересно?» И о том я не могла сказать, что мне стыдно было сказать ему правду. Так завершает Юлия Калинина публикацию, но мы расскажем, с чего начинается этот материал. А пока задаем вам вопрос, уважаемые слушатели: почему Москве не удается взять ситуацию в Ингушетии под контроль, не могут или не хотят. И также мы будем с вами говорить по телефону, спрашивать вас, правда ли, что в России мало кому интересна хроника событий, которые происходят сегодня в Ингушетии. Я уж не говорю про известные, про всем уже, ну, в каждому уже человеку, живущему в России, известный расстрел или случайный выстрел, или несколько, как говорит Юлия, наглое убийство главного редактора сайта Ингушетия.ру. Но что же касается событий, вот хроника только всего лишь 4 дней, опубликована в «Московском комсомольце» недавних. 10 октября в ингушском Карабулаке БТР переехал «Жигули», один человек погиб, двое ранены. 11 октября в Малгобекском районе около водонапорной башни произошел взрыв и так далее. 12 октября в Назране взорван автомобиль замначальника транспортного хозяйства МВД Ингушетии Медова. 13 октября в станице Орджоникидзевской неизвестные лица обстреляли автомашину начальника криминальной милиции замначальника РУВД Назрановского района Дауда Мурадова. 14 октября около 8 вечера неизвестный на автомобиле ВАЗ, проезжая мимо поселкового отделения милиции станицы Троицка, открыли по нему огонь и бросили несколько гранат и так далее. То есть каждый день, и что это неинтересно, вот мы будем вас спрашивать, это неинтересно тем, кто живет на остальной части территории России. Итак, пейджер 660-10-055, абонент Радио Свободы, СМС присылается на номер +7 903 743 28 01, и чуть позже мы включаем телефон прямого эфира, а начинаем с самой публикации Юлии Калининой, вот именно с ее начала.
Ингушетия – единственный субъект Российской Федерации, где есть оппозиция президенту, способная собрать десятки тысяч подписей за его отставку. Ингушетия – единственная республика, где власть силой разгоняет митинги, а лидеров оппозиции преследует и убивает. Ингушетия – единственный регион, где вооруженные банды исламистов ежедневно атакуют милицейские патрули, поджигают киоски со спиртным и взрывают на фугасах автомобили чиновников. Ингушетия – последний островок нестабильности во всем довольной России. Почему же именно здесь власть не может навести порядок?
И далее Юлия Калинина приводит список действующих лиц, вот те, кто участвует в этой ситуации.
Федеральный центр, он же Кремль. Его задача не подпустить мировую закулису к южным границам России и очистить Ингушетию от террористического подполья, финансируемого исламскими экстремистами. Мировая закулиса. Задача дестабилизировать в Ингушетии ситуацию, чтобы ослабить Россию. Исламские экстремисты. Задача развивать и финансировать террористическое подполье, готовить его к грядущим битвам за Северный Кавказ. ФСБ РФ. Задача уничтожать террористическое подполье. Мурат Зязиков, президент Ингушетии. Задача проводить линию Кремля. Правоохранительные органы Ингушетии. Задача проводить линию Зязикова. Боевики-террористы. Задача – уничтожать сотрудников правоохранительных органов, забирать их оружие и готовиться к грядущим битвам. Внутренние войска МВД РФ, 126-й полк. Задача – если понадобится, блокировать боевиков, но больше ни во что не вмешиваться. Простые ингуши. Задача – вернуть республике пригородный район, получить работу, зарабатывать деньги и не бояться, что тебя в любой момент схватят и увезут в неизвестном направлении. Простые осетины. Задача – не возвращать Ингушетии пригородный район и не пускать туда ингушей. Ингушская оппозиция. Задача – всенародной волей вернуть Руслана Аушева на место Зязикова. Руслан Аушев, задача – не поддаться на уговоры оппозиции и не обидеть при этом ингушский народ. Конечно, это очень грубое деление, но даже по такому списку действующих сил видно, что все здесь дуют в свою дуду.
Такое количество, Юля, разнонаправленных сил в Ингушетии, что я хотела бы задать вам вопрос. Это абсолютно уникальная республика в этом смысле, что ведь то, что вы описываете, это примирить невозможно. То есть совершенно непонятно, как сделать так, чтобы эти силы не то чтобы сосуществовали вместе, они в принципе не могут сосуществовать, но чтобы как-то утрясти эту ситуацию. Это уникальная республика. Такого больше нигде нет на территории Российской Федерации.
Ну, я думаю, что это уникальная республика в том смысле, что она из-за пригородного района, в первую очередь, да?
Из-за пригородного?
Да, да, да. Что там есть вот такая травма у людей, там была такая история, что они лишились своей земли. 1/5 населения Ингушетии жила в пригородном районе. То есть, вы себе представляете, 1/5 часть всего населения, она оказалась без дому. И, конечно, они ждали от федерального центра, что он решит эту проблему, правильно? Потому что кто еще должен ее решить?
А как, с их точки зрения, должна была бы быть сейчас, по справедливости, решена проблема пригородного района? Вот как? Чего они ждут?
Они говорят, что у нас есть дома, это наши дома. Там жили наши предки, там они похоронены. Там все, там вся наша история. Поэтому мы должны туда вернуться, и все. А федеральная власть должна обеспечить нам безопасность, чтобы по ночам там нас не убивали, не приходили.
Административная граница может остаться той же при этом.
Ну, в идеале они, конечно, хотели бы, чтобы этот пригородный район был отдан Ингушетии обратно. Но сейчас вот те, с кем я разговаривала, они, конечно, в первую очередь говорят о том, что мы должны вернуться в свои дома. Мы должны жить там, где мы родились, там, где жили наши родители, и мы должны жить там спокойно.
То есть, во-первых, уникальная ситуация в том, что 1/5 часть населения обижена на федеральную власть, что она никак не решит проблему их проживания на той территории, которую они считают исконной. Это раз. Второе, о чем вы пишете, что, по-моему, не принято говорить об этом в российской прессе, и вы чуть ли не первая, которая об этом говорите, что есть некая обида, есть некая ревность у ингушей к федеральной власти по поводу осетин. Им кажется, что Москва больше приветствует, любит и помогает осетинам, чем ингушам.
Да, но объективно говоря, это действительно так. Но я была в командировках там неоднократно, и, в общем-то, с представителями федерального центра во время разговоров и встреч те люди, которым было доверено заниматься проблемой пригородного района, и они всегда старались, знаете, показывать, ну, что они нейтральны, что они и там, и с этими, и с другими, но как бы в разговорах с ними всегда чувствовалось, что все-таки как-то они скорее на осетинской стороне. Ну, даже мне трудно сказать, что они на стороне, но вот как-то ближе, там, ближе им, в общем-то, Осетия. Поэтому я думаю, что вот эти вот чувства ингуши, они не лишены оснований. Там на самом деле есть какие-то, какое-то пристрастие есть.
И понятно также вот по вашему материалу, я не знаю, опять же, как это формулировать политкорректно, что в конфликте с Грузией не так уж однозначно они разделяли там точку зрения, например, вот позицию Южной Осетии, что скорее они считают эту территорию Южной Осетии исконно грузинской территорией. И, в общем-то, здесь, я, опять же, не знаю, как политкорректно формулировать, были ли они на стороне грузин, жителей Ингушетии или нет, но так вот по контексту выходит, что да.
Да, я тоже не знаю, насколько это политкорректно, потому что я не политик, а я просто говорю, я пересказываю то, что я слышала от людей. И все, с кем я разговаривала, они совершенно однозначно, все ингуши, говорили, что мы же знаем, что это грузинская земля. Мы уверены в этом, ну, как бы, как у нас есть своя история. По этой истории мы знаем, что эта земля принадлежит Грузии.
И они считают... Грузия ведет праведную войну за свою землю.
Они видят в грузин своих братьев по несчастью. Они считают, что с грузинами случилось то же самое, что и с ними. Что у них осетины отняли землю, да, и она теперь осетинская, и у грузин теперь тоже отняли землю, и она тоже теперь осетинская. И они говорят, а почему же это за народ такой осетины? Почему все им?
Продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Юлия Калинина, автор расследования «Ингушетия отдаляется от России». Вот, может быть, все-таки отделяется?
Отдаляется,
хорошо. Ладно, пока отдаляется от России, она выясняла, почему федеральный центр теряет контроль над этой республикой. И мы также задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему не удается взять ситуацию под контроль Кремлю, не могут или не хотят. Телефон прямого эфира мы включаем позднее. На пейджер пишите по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И Юлия, как вы для себя решаете вот эту загадку, этот феномен Мурата Зязикова, президента, которого, что бы ни происходило, поддерживает федеральный центр? Конечно, есть такая теория, что не такая уж внутри Ингушетии существует и внутри оппозиции этому самому Зязикову, и все это, в общем, дутый конфликт. Вот я читаю публикацию в газете «Известия», ваш коллега две подачи дал, не то чтобы расследование вот этого убийства Ивлоева, а просто он тоже попытался понять, что вокруг этого убийства происходит, что там люди думают и как они чувствуют. И вот говорит он так, что Мурату Зязикову до всеобщей народной поддержки далеко. Каждый второй готов говорить о коррупции, о безработице, о народной бедности. Но все эти разговоры не выходят за рамки обычных кухонных споров. Такие пересуды можно услышать в любом крупном российском городе. При этом критика не ведет к массовым протестам и цветным революциям. Да, он говорит, ругают Зязикова, но везде ругают власть. А что, Лужкова не ругают в Москве, там, грубо говоря, да, то же самое. То есть ничего особо такого, особо злобного по отношению к Зязикову он не наблюдает. Как вы оцениваете отношение населения к Зязикову в массе своей, я все-таки вот хочу, в массе своей, и почему так держится за него федеральный центр, несмотря на то, что из рук вон плохо ситуация в республике не контролируется?
Мне кажется, что отношение населения в массе, оно, конечно, скорее негативное, чем позитивное, потому что люди не видят от него как бы действий для, ну, для себя. Он не решает тех проблем, которые они хотят, чтобы он решал. Да?
Но не фоново негативно, а негативнее, чем вот тот кухонный фон, который существует в каждом городе по отношению к собственному начальству.
Они действуют. Есть факты, которые говорят о том, что уровень этого негатива, он гораздо выше, чем такого чисто бытового, житейского. Да? Хотя бы тот факт, что они летом собрали 80 тысяч подписей под обращением к Медведеву, чтобы он отозвал Зязикова, вместо него назначил Аушева. И это были подписи с номерами паспортов. Представляете, 80 тысяч человек в такой ситуации, в такой республике не побоялись написать номера своих паспортов. О чем ты говоришь? Они до края дошли, правда? По-моему, вот так вот. Поэтому я думаю, что это не так, как
Клушкова. Отношения там, да, посерьезнее, чем Клушкова. Да. Почему же за него так держится? Почему его не сменят? Надолго ли это? Сколько же это будет продолжаться? Вот что бы ни происходило, а не меняют.
В статье я написала о том, что у федерального центра есть своя задача в Ингушетии. Ингушетия из Москвы, из Кремля видится как такой плацдарм, как самая удобная зона для дестабилизации Кавказа. Считается, что вот по каким-то причинам, что именно там.
Для кого-то плацдарм, не для Москвы же плацдарм.
Нет, конечно.
Для закулисья,
враждебных сил. Я не знаю, как это идентифицировать, с кем. Американцы, да? Или
грузины
там,
теперь. Грузины. Я где-то уже прочитала, что грузины теперь уже как плацдарм
Ну, в общем, те, кто хотят нам вреда, те, кто хотят развалить Великую Россию, вот они как раз выбрали своим плацдармом Ингушетию.
Так, вот они выбрали плацдарм, да, так.
И они ее дестабилизируют.
Да.
Там
при попустительстве, в общем, Зязикова, потому что все это у него на глазах происходит.
Зязиков как раз дает возможность спецслужбам, федеральным спецслужбам, бороться с этим делом. Угу. Понимаете? То, что вот Аушев как бы не давал, не мог этого сделать. Вот тут у него были лагеря беженцев из Чечни. Он не мог их вытурить обратно в Чечню. Никак. Там, ну, как бы... Были такие обстоятельства, да, по которым он, ну, не мог. Женщины, дети, там в Чечне жить негде, непонятно, они упираются, не хотят, боятся. Он не мог им сказать, уходите отсюда. И у него так эти лагеря и висели. Пришел Зязиков, он мигом всех выставил, вообще там никого, да, следа не осталось. То есть... Зязиков не оказывает никакого сопротивления вот этой работе.
Этим акциям.
Ну, знаете, мы говорим акции, а там ФСБ скажет, мы ведем последовательно кропотливую работу по выявлению пособников, да, террористов. Мы работаем, мы Ну, они решают свою задачу, у них стоит своя задача, да, у них стоит, им сказано, это плацдарм, все, давайте чистить его, и они его чистят. И Зязиков им не мешает.
Но чистить не получается, понимаете, ведь не получается, значит, мало одного лишь соглашательства закрывания глаза на методы, которыми пользуются российские федеральные силы в зачистке вот этих вот, этого подполья. Значит, этого мало, значит, нужна еще какая-то другая, нужен более человек разумный, пользующийся доверием, что-то еще другое для того, чтобы ситуацию под контролем поддержать. Но не получается ситуацию-то брать под контроль при Зязикове.
Вот я думаю, что в центре это не очевидно, они так далеко не думают. Мне вообще кажется, что они очень мало об этом думают, честно говоря. Потому что стоит вот вникнуть во всю эту ситуацию, и ты поймешь, что это, конечно, закладывается какая-то мина такая очень серьезная, действительно серьезная мина под стабильность России, под стабильность на Северном Кавказе. Потому что слишком противоречивые действия там происходят. Слишком... Знаете, неожиданный эффект вызывает то, что делает в Ингушетии федеральный центр. Но мне кажется, что это просто никто не анализирует. И как запустили вот такую вот программу, так она и движется. И всё.
Вот почему Руслан Наушев так отпихивается от этой идеи, что сделать его все-таки президентом снова? Как на ваш взгляд? Вот почему? Он не хочет. Он говорит, что вот нет, я на это не пойду. Вроде бы так, по крайней мере, довольно убежденно. Почему вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что если бы ему Медведев сказал, делать нечего, Руслан Султанович,
взял надо вам идти. Взял бы под козырёк и пошёл.
Он взял бы и пошёл, да. Но это решает Медведев. Там же у нас же президентов, субъектов придираться не выбирают, правда? Их же назначает президент Российской Федерации. Поэтому здесь Аушеву совершенно даже... Ну, это просто для него крах, если он сейчас вот свяжется с этой оппозицией. Ясно, что... А толку от этого не будет, да, никто не, Кремль не подастся на такое давление, кто там смеет на него давить, какая-то оппозиция, какое-то население. А для Аушева это будет просто конец.
Нет, ну Кремлю он не нужен, потому что они уже проходили Аушева, с ним уже не получается у них.
Конечно.
Уже не получается. Конечно. Там этого предложения уже не дождаться. Народ пока еще до сих пор ничего не решал при выборе своего правителя. Даже если состоятся выборы, то, конечно, все будет сделано, чтобы он в них не участвовал, либо участвовал так, что его снимают через там 3 дня.
Ну да, я думаю, что он и не будет участвовать. А потом, знаете, все это тоже такое, как бы, неизвестное. Это так, он Аушева предлагает и держится за него, потому что он символ стабильности. Когда он был президентом, в Ингушетии жила спокойно, понимаете? Рядом Чечня воевала, а Ингушетия была совершенно спокойно. Спокойно они жили. Может быть, там не так богато и не так прекрасно, как хотелось бы, но, по крайней мере, у них не было вот этого, понимаете, исчезновений, бесконечных вот этих вот боевиков, расстрелов, бесконечной нервотрепки. Вот. Поэтому он символ стабильности. Но получится ли у него сейчас... что-то сделать, это неизвестно, маловероятно, на мой взгляд.
Ну, вот мы сейчас с вами это обсудили, мы в любом случае его выводим из этого списка, хотя бы потому, что ему этого не предложит центр, а если не предлагает центр, у человека нет никаких шансов возглавить республику. Таким образом, просто никого не остается. Вообще никого не остается. То есть, если центр вполне устраивает Зязиков, он так и останется, видимо, до упора. Там до какого упора, я не очень хорошо понимаю. Никого не остается. И тогда ради чего все это? То есть, просто получается, Ингушетию отдают на откуп вот той ситуации, которую вы описали. Вот вы это описали страшно. И так и будет.
Да, там будет с боевиками. Больше там ничего не происходит с точки зрения... Глядя из Кремля, они видят только, что там идет борьба с боевиками и с мировой закулисой, которая добивается дестабилизации. Вот там путем правозащитных организаций, которые ездят, да, вроде как-то нагнетают какое-то социальное недовольство, собирают какие-то там такие неприятные... Вот то, что видит Кремль. А то, что ингуши там страдают... Да, они, по-моему, это никто и не видит, и не замечает, и не думает.
Ну, а эти страдания к чему... Вот странный вопрос, к чему могут привести страдания. Но, тем не менее, страдания-то абсолютно реализуются в конкретных вещах. Приезжают люди, специальные службы, причем непонятного уже происхождения, потому что увозят в Владикавказ... Осетины, считается, у них вообще хватают их, да, как-то вот такое тоже бытует мнение, что раз Владикавказ, значит, приезжают осетины, или там осетины в погонах спецслужб, что-то в этом роде, хватают, забирают, увозят, и это продолжается уже регулярно, не знаю, как сказать, в массовом порядке, потому что цифр там у меня нет, вы вроде бы
этих цифр человек.
Тоже... 700 человек. Это очень много для такой маленькой республики, огромная цифра людей без суда и следствия, и вы сами говорите о том, что, в общем, подпишите о том, что поддерживают другие люди, тех семей, которые пострадали, которые, ну, никак, ни в коем случае нельзя быть, которые не могут быть обвинены в причастности к боевикам, но они могут быть виноваты только в том, что они пустили родственника, например, вот из вот тех, кто сидит в этом подполье, пустили его переночевать. Потом их могут схватить и увезти. И соседи им сочувствуют. И вся эта... И где же грань? То есть все это народное негодование же может перерасти в какие-то очень серьезные вещи. Если 700 человек уже схватили, а другие там 700 и тысячи поддерживают семьи тех 700, которых увезли в Владикавказ.
Ну, конечно, объективно говоря, народное негодование может перерасти в какие-то серьезные вещи. Но Ингушетия все-таки очень маленькая республика. И там людей очень мало, да, для того, чтобы они могли собраться и что-то предпринять. И я думаю, что, знаете, там... Ну, конечно, какая-то часть будет уходить в горы, к боевикам, будет усиливать это подполье, будет участвовать в террористической деятельности, и молодые люди, и там и более взрослые. А какая-то часть просто уезжает. Сейчас говорят, вот такая тенденция, что надо уезжать из Ингушетии, что жизни здесь нету. Кто-то в России, но многие из-за границы уезжают.
Как беженцы, по сути.
Да, да, они как беженцы, да, жить невозможно, поэтому как-то собираются, у кого какие-то там деньги, возможности есть, и стараются уезжать просто.
Прочитаем, что наши слушатели по этому поводу пишут. Война за сохранение кавказских колоний России проиграна. Все империи проигрывают войны за сохранение колоний. Империи могут завоевывать новые колонии, а выиграть войну за сохранение колоний не могут. Этот Владимир Киселев из Междуреченска пишет. Но она не совсем... Вот, проиграна, вы считаете, война за Ингушетию? Можно ли называть колонией все-таки Ингушетию?
Ну, не знаю, я не могу взять на себя ответственность, знаете, давать вот такие вот названия, где колония, где не колония. Я понимаю, что это наш народ, да, что это люди, которые вот живут в России, это граждане России. И я думаю, что ни к какому народу нельзя вот так вот относиться таким образом. Вот, собственно, про это статья.
Да, про это статья. Борис пишет, скорее всего, власти не хотят там вмешиваться вот так действенным образом, потому что не исключено, что в будущем центр отпустит все ненадежные республики в свободное плавание и правильно сделает, иначе постоянно будет шантаж по отношению к центру. Не отпустит, не надейтесь. Трудный вопрос. Скорее всего, не хотят, да и не могут, даже если бы и хотели. России хватает мятежных Абхазии, Осетии, Чечни, в которой вроде бы все устаканилось. Кстати, Зязиков случайно не родился в Питере, пишет Ирина Волкова. Не знаю, он
в Казахстане.
В Казахстане, да. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Я объявлю, что в 7 часов выйдет программа «Время гостей», куда приглашен депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бесчетнов. Ведет программу Владимир Поборин. А «Час прессы» продолжится после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. В августе районный суд Читы отказал экс-главе ЮКОСа в условно-досрочном освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. В интернете идет сбор подписей под обращением о помиловании бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, отбывающей наказание по обвинению в экономических преступлениях. В Петербурге в среду были организованы 6 одиночных пикетов в ее поддержку. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит милиционер, еще один получил тяжелые ранения. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в милиционеров стрелял владелец дома, бывший военнослужащий внутренних войск, когда они пришли с досмотром. Хозяин был убит ответным огнем. 4 полицейских погибли и 29 были ранены в четверг в результате нападения в долине Сват на северо-западе Пакистана. Смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на здание полицейского участка. В Соединенных Штатах завершился третий, последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии была экономика. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжилось падение. В Японии на утренних торгах основной биржевой индекс Никей упал более чем на 10%. Самое резкое снижение с октября 1987 года. Вчера вечером резкое падение было отмечено на биржах в США. В Брюсселе завершается саммит Евросоюза, посвященный путям выхода из финансового кризиса. Лидеры стран ЕС выразили поддержку срочным мерам по спасению финансовой системы, предложенным 15 государствами, входящими в зону единой европейской валюты евро. Это были основные новости.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». И у вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Юлия Калинина, которая опубликовала расследование «Ингушетия отдаляется от России», где выяснила, почему федеральная власть теряет контроль над этой республикой. Правда, Юлия Калинина полагает, что эта тема неинтересна подавляющему большинству российских граждан. Но мы все-таки обсуждаем с теми, кому интересно. Тем не менее, кто считает Ингушетию территорией России и кто переживает по поводу того ужаса, который там творится. 660-10-055, абонент «Радио Свобода», это пейджер. СМС присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. И пишите нам в этой части, пишите, конечно, но еще и звоните в этой части по телефону 8-800-222-12. Это единый бесплатный телефон для всей России. Пожалуйста, можете свои вопросы задавать Юлии Калининой. Прочитаю следующее сообщение, которое пришли. Нам понадобится целый мозговой центр по разбору завалов как в Ингушетии, так и по Кавказу. Там проживают довольно отсталые люди в своих монокультурах. Их необходимо отцивилизовать и заставить работать на станках, заводов и в целом на Россию, пишет слушатель добрый. Я представляю, с каким настроением они пойдут работать на Россию, если вот выдвинуть лозунг «Отцивилизуем отсталые народы Кавказа».
Они совершенно не отсталые, это зря.
Конечно. Думаю, что Бен Ладена рождаются от связи тирании с ультралиберализмом. Илья полагает из Москвы, но до Бен Ладенов там дело-то еще не дошло. Зязиков считает плацдармом России для развала Великой Ингушетии. Это такое мнение Бориса из города Миас. Юль, я вот сейчас, пока наш слушатель готовит вам свои вопросы по ситуации в Ингушетии, я бы хотела с вами обсудить ситуацию в Москве. Вот я заметила эту тенденцию. Если в материалах на ингушские темы, вот вы говорите о мировой закулисье, как-то так, в общем, и достаточно иронично, да, то в других газетах, уж не буду называть там их имена, этих газет, уже пишется прямо о том, что Грузия рассматривает Ингушетию как плацдарм для развала дальнейшего развала России. Грузия рассматривает Ингушетию. То есть враг уже там обозначен гораздо точнее, действующий на территории Ингушетии. Мы сегодня получили газету «Известия» с аналогичной установкой, что грузинские террористы теперь действуют в Москве. Уже все. Чечня – это какой-то такой пройденный этап. Все устарело все, о чем вы пишете. Ваххабиты какие-то в горах. Нет. Уже грузинские террористы вовсю действуют в Москве. Они готовят теракты. Вот интересное, правда, имя Дмитрия Владимирова до сих пор не встречала в известиях этого имени. Но вот такая публикация «Патриоты Грузии готовят теракты». И буквально следующее нам пишут, газета «Известия» пишет: «Не смирившись с тем, что Россия спасла Южную Осетию и признала независимость этой республики Абхазии, Грузия, видимо, правда, добавляется слово для порядка, решила перейти к диверсионной войне». 3 октября в столице Южной Осетии взрывается начиненная взрывчаткой машина. 9 миротворцев погибли, в их числе начальник штаба миротворческого контингента России в Южной Осетии Иван Петрик. 2 днями позже были расстреляны строители, один из них погиб. Я не знаю, что это за первая история известна, вторую я не знаю, что это значит. И в обоих случаях у правоохранительных органов нет сомнений. Эти акции – дело грузинских спецслужб. Теперь, судя по документам, оказавшимся в распоряжении «Известий», террористическая война может переместиться вглубь России и в Москву. Далее следуют выдержки из документов, что во все там отделения милиции поступила разнарядка «Будьте бдительными», потому что, возможно, некая организация «Патриоты Грузии» готовит вот эти самые теракты. И вот от себя дальше пишет газета. Мы верили, что навсегда остались в прошлом. Взрывы в троллейбусах, метро и на концертах, захваты театральных центров и самолетов. Неужели история может повториться? И кто эти патриоты Грузии? Мы не смогли найти ни одного следа этой таинственной организации. Возможно, она была создана совсем недавно, после августовских событий. И вот выдержки еще из одной телеграммы. По имеющимся оперативной информации, грузинскими спецслужбами готовятся взрывы домов в городах Санкт-Петербург и Сочи. Исполнителями этих диверсионно-террористических актов будут беженцы из Абхазии, проживающие в указанных городах. Компоненты взрывных устройств будут доставлены в места проживания исполнителей в октябре 2008 года. Кроме того, в Москве террористы собираются применить новый метод. Это уже опять от себя пишет газета. Там кавычка закрывается, а дальше газета снова от себя. Кроме того, в Москве террористы собираются применить новый метод теракта. Массовый расстрел людей в центре города. То есть вот что нам сегодня сообщили про то, что делается в Москве. А вы говорите Ингушетии. Тут просто очень серьезные вещи происходят в столице Российской Федерации.
Но это ведь все, что написано, это все домыслы журналиста. Там нет ни одного документа, который бы подтверждал.
Там документ только к тому, чтобы будьте бдительны, вот разосланы
в милицию. Да. Ну, это обычное дело. В милиции такого рода телеграммы рассылаются, насколько я знаю, регулярно, потому что спецслужбы все время получают какую-то информацию, там подтверждают. В основном она не подтверждается о том, что что-то там готовится. И они рассылают эти телеграммы. Телеграм просто даже превентивно, что, мол, если что-то случится, а мы вас предупреждали, просто чтобы подложить солому даже под себя, понимаете? Поэтому это же, ну, это все сказка там, или, я не знаю, какое-то сочинение, кто-то журналист взял и придумал.
Жуткое сочинение-то.
Ну, я тоже могу такое сочинить.
Не
даже
надо такого сочинять.
Покруть.
Причем, кстати сказать, вот я хотела вас, как специалиста, как знатока этой ситуации, спросить. Вот... Установленным фактом считается, что грузинские спецслужбы уже добились двух результатов. Один результат – это гибель 9 миротворцев во главе с начальником штаба миротворческих сил Иван Петриком. Другой результат – расстрел строителей. Один из них погиб. Я вот не знаю, кстати, что это за история.
Я тоже, к сожалению.
Да, вот расстрел строителей. Причем здесь спецслужбы? Почему спецслужбы расстреливают строителей, один из которых погибает? Если расстрел, то... Ну, в общем, одним словом, непонятная вторая ситуация. Но что же касается 9 миротворцев, погибших. Ведь это же абсолютно случайный взрыв. Это ловушка, как я понимаю, вот ситуацию. Да, это была ловушка, оставленная в одном из грузинских сел, которую пытались увести мародеры.
Ловушка, это ловушка
для
против мародеров. Да. Да, да. Машину заминировали, насколько это обычно это делается, вот в Чечне это делалось постоянно. Значит, те дорогостоящие вещи, которые люди не могли забрать, увезти с собой, убегая из своих домов, они минировали со злости, для того, чтобы они не достались никому, потому что они знают, что придут мародеры и заберут их. Там кто это будет, там федералы, осетины, им было все равно, но они просто не хотели, чтобы они вообще никому не доставались. Из-за этого они минировали. У нас очень много, кстати, военнослужащих, я знаю, подорвалось в Чечне на растяжках возле телевизоров,
да,
например.
Возле телевизоров.
Да, вот это просто...
И вот это тоже, да, самое. Эту машину хотели оприходовать осетины, проживающие рядом местные жители, но увидели эту ситуацию миротворцы и решили отогнать и разобраться с этой машиной уже там у себя в штабе. Вот и все. То есть назвать это целенаправленной акцией грузинских спецслужб, каким образом спецслужбы могли спрогнозировать появление вот на этом участке грузинского села миротворцев российских, в то время как, скорее всего, по любым расчетам, там могли появиться только местные жители. Причем здесь грузинские спецслужбы? Ну, вот это система доказательств того, что существует. Вот в Ингушетии Грузия, теперь в Москве Грузия. Ну, хорошо, мы возвращаемся к нашей теме. Кирилл из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Но первое, да, это вот общая тенденция в мире. Вот посмотрите, в Югославии это были албанцы, которые, значит, нападали на сербов, а сербы на них. Ирак, Афганистан, Грузия, Чечня. Вот смотри, и это все в основном восточные народности, то есть со своей культурой, своим этносом, то есть культура, которая противоречит, может быть, европейской культуре. И вот, наверное, может быть, причина еще и в этом. И еще хотел обратить внимание, что...
Причина чего в этом? Подождите, Кирилл, причина чего?
Конфликтов, да. Да, именно в том, что разница в культуре. То есть это совершенно другие народы, которые не хотят жить так, как сейчас живут. Может быть, европейцы или как живут россияне. То есть у них свой ритм жизни, у них свои мотивации и совершенно другой подход ко всему. И вот эта агрессивность этих народов, потому что у них другой... если у нас арестовывают, нас люди молчат, то там они берутся за оружие. То есть, и еще кто арестовывает? Арестовывают те же ингуши. То есть военные это и милиция. В большинстве случаев это те же люди, это те же соотечественники. То есть получается, что они это гражданская война происходит в Ингушетии. Вот. Ну а то, что в Грузии вот это вот то, что машина взорвалась, я думаю, что это не профессионализм наших военных, и как всегда они пытаются наживаться на чужом добре, и вот получают, соответственно, из-за своих ошибок такие результаты.
Да это даже вот в этой ситуации не они пытались нажиться, а некоторые другие местные жители, а вот эти миротворцы как раз не дали им нажиться на местной, на этом самом, на свою голову, к сожалению, не дали нажиться, на свою, к несчастью,
они же в
чужую ловушку попались. Юль, пожалуйста, свои, вот свои милиционеры, собственно говоря, ингушские действия, так считает Кирилл, гражданская война.
Нет, вы знаете, этими арестами занимаются не свои. Это вот я и с Алексеевой разговаривала, она тоже этим занималась, специально это выясняла. Нет, это занимаются этим федералы, федеральные спецслужбы, не ингуши. И даже как бы сотрудников ФСБ и МВД, которые, ну, ингуши по национальности, их даже стараются, знаете, дистанцироваться от них, чтобы они не знали о том, где какая операция творится, потому что считается, что они могут предупредить людей, и те убегут. Поэтому это как раз делают люди, которые приезжают из России, в основном из Центральной России.
Пожалуйста, Магомед из Москвы, здравствуйте, говорите.
Да, добрый день. Елена, здравствуйте, Юлия. Я являюсь вашим абсолютным сторонником и беспредельно вам признателен и благодарен, что вы подняли вот эту тему. И если можно, значит, у меня вопрос и предложение вот такое.
Конечно,
значит,
давайте.
Значит, вот как вы думаете, для того, чтобы как-то стабилизировать лучше обстановку, я вот пользуясь случаем заранее хотел бы извиниться перед руководством Республики Ингушетия, потому как я не являюсь жителем этой республики, но как ингуша меня это волнует и душа у меня болит. Дело в том, что... Значит, конечно, Мурат Зязиков не нуждается в моей, что называется, поддержке. Есть другая сторона медали, такая, что я лично знаю людей, ну, например, Костоева Беслана Усмановича, певца Тимура Дзейтова, которым он дал 3-4-комнатные квартиры, потом вот Богатыреву Бимбулату Берсовичу он помог, 500 тысяч рублей выделил. То есть я хочу сказать, что Мурат Магомедович, это тоже живой человек, у него тоже есть душа. И что если вот эти люди, которым он помог, вот выступили бы в его поддержку, объединились бы, убедили бы вот людей оппозиции, как-то попытались бы, может быть, вот вопрос такой, стабилизировало бы эту обстановку или нет? И второе предложение, Елена, что если пригласить вот Мурада Магомедовича и ну, кого-нибудь из числа оппозиции на радио «Свобода», вот, и чтобы они... Значит, произошел обмен мнениями, и вопрос такой, вот как вы думаете, это стабилизировало бы положение в Ингушетии или нет? Спасибо.
Спасибо огромное вам, Магомед. Там чисто технически это можно попробовать. Я уверена, что он откажется. Почему-то я уверена, хотя вот я специально говорю, что уверена, что он откажется, а вдруг согласится. Чисто технически придется их обоих, они будут висеть на телефонах, потому что вряд ли в один прекрасный день в Москве окажется и Мурат Зязиков, и представитель ингушетии оппозиции, и мы их пригласим в студию. Здорово было бы, счастье было бы, но только по телефону мы можем разослать такие письма. Это, Магомед, вот я вам обещаю, мы эти письма пошлем. А пусть по телефону, пусть они между собой поговорят, да, через нас по телефону.
Идея.
Будет очень хорошо, если согласятся кто-то другой. Там же есть представители оппозиции совершенно персонифицированные, да, там вы же разговариваете с ними. Это мы попробуем. Что же касается Юля второго, давайте это обсудим. Вот уважаемые авторитетные люди обращаются к своим согражданам, говорят, он не так уж плох, этот Зязиков. Ну, давайте уже перестанем ставить ему палки в колеса, давайте посмотрим на то позитивное и положительное, что в нем есть, и хватит уже конфликтовать.
Я боюсь, что это не произведет большого впечатления на население, потому что сразу же этим людям скажут, ага, ты вот за него ратуешь, потому что мы знаем, он тебе дал квартиру,
потому что
дал
список 500... Магомед нам только что перечислил.
Да, все это понятно, почему ты за него. И стабилизировать ситуацию можно только теми действиями, которые решат проблемы Ингушетии. Это возвращение, опять же, пригородного района, да, в том или ином виде, это создание рабочих мест, и это прекращение вот этой вот политики, проводимой спецслужбами, по исчезновению людей. Ну,
людей, которых мы должны вот все время просто объяснять. Не все это понимают, что хватают и забирают тех людей, в домах которых были обнаружены по некоторым сведениям или по свидетельствам боевики.
Лен, мы не знаем, за что их хватают, да? Понимаете? Мы не знаем. Может быть, кого-то взяли.
И или как, заподозрили
он дал показания. Ага. Ему сказали, давай, ты должен дать, ты должен на кого-то показать. Он назвал трех соседей, только чтобы они отцепились, ага. Понимаете? Мы не знаем. А может быть, это действительно туда приходит и забирает тех людей, которые на самом деле помогают боевикам. Мы не знаем ничего. Просто все это не должно делаться вот таким вот образом, без суда и следствия.
В неизвестном направлении.
Родственники должны знать, куда его увезли.
Где его судят, что ему инкриминируют.
Да. Вот дело-то вот в этом.
Ничего этого как бы нет.
Речь вот об этом.
Никаких судебных-то процессов нет над людьми, которых увезли, как
совершенно
я
верно. Если бы все это было открыто, если бы все знали, что им инкриминируется, если были бы разложены доказательства того, что они действительно виноваты, ну кто мог бы сказать против?
Это вы написали, что суд присяжных отменили там уже 3 года как? Где-то я читала о том, что там отменен суд присяжных.
По-моему, в Чечне тоже.
Да, может быть, в «Известиях» я читала. Но вот то, что это показательно, что в суд присяжных отменили, чтобы люди и эта часть процессов оставалась. Если они и есть процесс, то они закрыты, по крайней мере. Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Там, мне кажется, идет такая же пробная война, как и в Грузии, Россия с Грузией. Вот как мне один старик сказал, что Нострадамус предсказал войну в 2012 году, после которой на земле останется только 3%. Вот как вы оцениваете, есть ли там пробная война или нет?
Юль, я вот прям молчу, а вы оцениваете.
Я что-то не поняла про пробную войну, что это за... Но в 2012 году, предсказание Нострадамуса... О, вы знаете, я что вспомнила?
Давай.
Очень интересно.
Да.
Может быть, не относится к делу совершенно, но когда была война в Чечне, это, наверное, был 97-й год, то есть это первая война заканчивалась. И я всю эту первую войну ездила в Чечню и была военным корреспондентом. И вот я помню, что мы там... По-моему, это была зима, уже было после выборов Масхадова, и я жила в одном доме, там была у нас хозяйка Лиза, очень приятная женщина, такая молодая. Мы с ней разговаривали, и она говорила, что она собирается переезжать в Москву, и вся ее семья будет переезжать, и здесь оставаться они не будут. Я говорила, а почему же ты не будешь оставаться, Лиза, 97-й год, как бы все налаживается у вас, вроде эта война закончилась, жизнь и все. А она сказала, нет, у нас старики предсказали, что будет еще одна война, гораздо более разрушительная, поэтому сейчас строить ничего не надо, все будет разрушено. А после этого сказали старики, будет землетрясение. Очень страшно. И опять все разрушится. И вы знаете, вот когда, да, на той неделе,
да,
я это
случилось,
вспомнила, и я просто, да, я просто похолодела.
Да, интересно, что вот эту вот теорию про то, что только наоборот, про то, что люди строят, значит, они думают, что все наладится. Вот я встретила в известенском материале об Ингушетии, когда представитель администрации как раз объяснял корреспонденту, что люди не так уж агрессивно настроены, потому что они строятся, значит, они связывают свое будущее с этой республикой, значит, к власти они все-таки относятся с доверием. Так, я сначала объявлю, что у вас в гостях Юлия Калинина и у нас в гостях на Радио Свободы обозреватель газеты «Московский комсомолец», автор статьи «Ингушетия отдаляется от России». И я все время говорю, что вот буква «Е» пока еще в слове «отдаляется» в корне не появилась. Итак, 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свободы», смс присылается на номер +7 903 743 2801, и вопрос, который мы вам задаем, почему Москве не удается взять ситуацию в Ингушетии под контроль, не могут или не хотят. Мнение Валерия из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я должен вам сказать, что тут надо просто открыть старые марксистские учебники, посмотреть, бытие определяет сознание и базис определяет настройку. Власть в России узурпированы людьми, которые захватили также и собственность. Эту собственность надо защищать. Как ее защищать, когда она захвачена несправедливо, и народ обращает внимание на колоссальную разницу между богатством кремлевской группировки и своей бедностью. Поэтому надо установить в стране систему, которая бы препятствовала всякой попытке защитить демократию. Демократия уничтожена, значит, любые очаги сопротивления должны каким-то образом уничтожаться. Как уничтожать? При помощи террора. Этот метод был использован в Чечне, этот метод был использован в отношении наших замечательных представителей оппозиции, которые убиты были, последние, по всей видимости, Анна Политковская и те люди, которые возглавляли оппозицию в Ингушетии. Этот метод террора, он единственный метод, который может применить теперешняя власть. Поэтому приглашать Зязикова как опору этого террора в Чечне и оппозицию на Радио Свобода совершенно бессмысленно. Я думаю, что речь идет о том, что эта власть будет осуществлять террор и внутри страны, и будет осуществлять агрессию в отношении демократических стран, которые являются странами бывшего Советского Союза.
Понятно, Валерий, значит так, мне непонятно. Тут две есть точки, я вижу. Во-первых, в принципе, возможен ли вообще в принципе диалог между Зязиковым и оппозицией, если вот, если мыслит оппозиция, как наш слушатель, что Зязиков — это концентрация зла, это пособник террористов, пособник террора, не террористов, а террора, ну вот, который осуществляет спецслужбы на территории республики, и они могут в принципе не согласиться с ним ни на какой диалог. Это раз. Во-вторых, можно ли назвать то, что производят специальные службы на территории республики, все-таки можно ли назвать таким сильным словом, как террор?
Не знаю. Для меня, конечно, террор определяется масштабами, да.
Ну вот мы говорим, людей терроризируют. Это правда, людей терроризируют. Да. Террор — это уже такое масштабное
что-то
явление.
Очень масштабное.
Терроризируют в масштабах всей республики, а этого, может быть, еще нет в процентном отношении, допустим. Да,
да. Да. Я бы не сказала, что там вот такой террор. Знаете, если бы был террор, они бы не подписывались под обращением к Медведеву и не ставили бы там номера паспортов. Они бы уже сидели так тихо. И так бы боялись привлечь внимание,
если бы это был
террор. Они бы не выходили
смысле.
На митинги, они бы не писали в интернете, да, то, что там пишут на этом сайте, который сейчас называется Ингушетия.орг. Понимаете, это не террор. Нет, у них все-таки достаточно много свободы.
И вот я усомнилась в том, что Зязиков сядет за стол с оппозицией, а слушатели сомневаются, что оппозиция сядет вообще-то с ним за стол. Будет ли им о чем поговорить? Может быть, и оппозиция-то не считает возможным вообще с этим человеком разговаривать. Или все-таки разговаривает. Вот разговаривал же Евлоев в самолете с Зязиковым все-таки.
Я не думаю, что они не станут разговаривать. Нет,
будут.
Я не думаю.
Хорошо.
Я думаю, что они будут.
Хорошо. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я хотел бы напомнить, что все-таки в отличие от всего населения страны, Кавказ никогда не был вот крепостными, там не были они свободные люди, и они каждый свободен, и чувство свободы обострено. Они не понимают, как вот Южной Осетии дают такие огромные деньги, а в то же время и дома там строить будут, и все, и не возвращают вот пригородный район, и никак не помогают Ингушетии. Сейчас ни шагу назад, вот вроде бы приказ такой, и Ингушетию уже, видимо, хотят слить вместе с Чечней, пользуясь тем, что это войнахский единый народ, и уже свозят там автобусы, и уже были это. Я хотел бы задать вопрос. Скажите, почему вот Зязиков такой вот слабый и слабосильный, и совсем молчаливый? Посмотрите, как только начался кризис, тут же в Грозном землетрясение чудом случилось, упала штукатурка, и уже Кадыров берет огромные кредиты в Москве, и Путин обещает еще больше. А Зязиков не может, в общем-то, ни копейки туда, в свою страну, добиться ничего. Даже те кредиты, которые положено выдавать ежемесячно 1/12, и то задерживают. Вот объясните, почему все-таки на таком нищем пайке держится Ингушетия, и даже те вот лагеря, которые недавно как бы вот, ну, предоставили какое-то там жилье и прекратили их кормить, разогнали там по углам, и то так долго держали. Спасибо.
Спасибо, Николай.
Вот трудный вопрос, знаете, потому что мне трудно на него ответить, потому что я не владею вот достоверной информацией о средствах, которые поступают в республику. Поэтому я не знаю на самом деле, сколько туда дают, сколько не дают. Я знаю, что республика дотационная, что там она сама денег почти не зарабатывает. То есть 80% или там даже 90% туда поступают из федерального центра.
Ну там, конечно, сейчас просто есть очевидные вещи, что, конечно, Южная Осетия получает больше сейчас. Это понятно.
Конечно.
Естественно.
Конечно, да, конечно. Конечно. Но у них проблема в том, что эти деньги поступают из центра, они поступают чиновникам, куда они, да? Если... И дальше уже это все перераспределять совершенно не в пользу народа.
Это не очень благодарное дело строить прогнозы в этом направлении, но тем не менее, если Чечено-Ингушская республика возродится, это будет, наверное, все-таки под Рамзана Кадырова сделано, как вы считаете? Или не дадут ему таких вещей? Так,
я не
так
верю.
Так усилить свою власть, не верите?
Я не верю. И на самом деле отношения не такие уж хорошие между ингушами и чеченцами, чтобы они так очень стремились
жить
вместе.
Она скорее оттуда слышна, эта идея, вот это возражение оттуда доносится, со стороны Чечни.
И там тоже не хотят. Там тоже особенно не хотят с ингушами вместе жить.
Ну, я имею в виду Рамзан Кадыров, это от него персонально доносится. Вообще, когда что-то доносится из Чечни, понятно, что от Кадырова кому там еще разговаривать-то. Кирим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать свое мнение.
Да.
О Зязикове.
Да.
Этот человек прислан, чтобы наш народ до конца добить. А если нас присоединят к Чечне, то это будет действительно уже, можно абсолютно быть уверенным, что нас уничтожат до конца. С одной стороны подпирает Северная Осетия, с другой стороны подпирает Чечня. Чечне я совершенно не доверяю с таким руководителем, как Рамзан Кадыров. Это все люди, которые помогают Путину. Путин стремится к тому, чтобы осуществить именно уничтожение Ингушетии. У него есть свое мнение по поводу Ингушетии. Я понимаю, мы не голосовали за него никогда и не поддерживали его на выборах. Он понимает настрой нашего народа. И вот это месть Путина напрямую ингушам.
Вот это да.
Это очень да. распространенное мнение. Вы знаете,
да?
Лен, да, оно кажется таким странным, таким диким. Ну что это?
Нет,
ну как
не,
это
не
Путин
диким,
будет?
Это мнение как мнение, да, так.
Ну, вроде, казалось бы, Путин, отец всех там народов.
Ну, это кому и... отец-то? Но... Мне не отец, вам не отец.
Ну, народ, он должен быть. Он
да.
должен быть.
Да.
Правильно, он должен любить да. все эти уважать,
и мирить,
все
да.
мирить, все народы, которые
а сам же
у
и подкладывает народу такую...
И вдруг он, такого... да, какой-то народ воспринимает таким образом. Но это очень распространенное в Ингушетии мнение. Люди не могут найти объяснение тому, что с ними творится. Они не могут найти объяснение равнодушию, которую к ним проявляет власть, проявляет к их бедам и страданиям. И поэтому они эти объяснения ищут уже вот в таких вот полумистических, знаете, что вот Путин решил уничтожить всех ингушей. Да, как ни странно, я это слышала не
Ох, видимо, Кремль, кроме применения грубой силы, порождающей повсеместную рознь, ни на что больше не способен, пишет Александр из Сызрани. Наконец стало ясно, что только советская власть могла сплотить в единое целое все народы до тех пор, пока враги, затеявшие перестройку саботажем, добились своей коварной цели. Ну, хорошо, Никитин пишет. Сергей, в стране, как сейчас можно модно говорить, наверное, сложилась ситуация власти плевать на народ с их проблемами, а народу наплевать на власть. В Ингушетии, да еще кое-где люди устали так жить, одни сопротивляются. Другие умирают, а третьи стараются пристроиться к распилке. Народ мало знает о проблемах в Ингушетии, поэтому не интересуется в большой степени. На телевидении не освещаются политические проблемы, так как это не в интересах Кремля. Нет диспутов в прямом эфире, в прессе тоже немного публикаций об Ингушетии. Чистая правда, пишет Савельева. Ну вот мы попытались эту проблему за счет Юлии Калининой как-то решить. И мы переходим к программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.